Глава 42. Прижимая к животу перевязанную руку, Морган забралась в джип Ланса. Который час? Почти полночь. Ланс закрыл за ней дверь, обошел машину и сел за руль. Сильно болит? Нет. Пока нет. От обезболивающих, которые ей вкололи в больнице, все было как в тумане, а в рот будто насовали ваты. Через 15 минут будешь дома. Морган даже не помнила дорогу. Видимо, задремала. Просто вдруг оказалась у своего дома, и вот уже Ланс помогает ей дойти до двери. Дедушка придерживал дверь, а Джанна ждала в прихожей. «Она в порядке», — сообщил Ланс. «Просто немного тормозит». «Дотащите ее до спальни, а там уж я обо всем позабочусь», — попросила Джанна, следуя за ними по коридору. «У меня только рука пострадала, а ноги в порядке, я могу идти». На деле Морган больше шаталась из стороны в сторону, чем шла, и Ланс практически донес ее до кровати. Похоже, обезболивающее она совсем не переносит, как и алкоголь. «Я все слышу». Будучи не в состоянии сидеть, она растянулась на кровати. Голова была тяжелой, как шар, наполненный водой. «Спасибо, что спас мою девочку», — с дрожью в голосе произнес дедушка, стоя в дверях. Ответ Ланса ее удивил. «При чем тут я?» «Она сама». «Не совсем», — пробормотала она, зная, что если бы не Ланс, ее сейчас здесь не было. Он выпрямился и отступил от кровати. Но она успела схватить его за руку, и на глазах у нее показались слезы. Ее переполняло чувство благодарности и еще чего-то большего. «Спасибо. Всегда пожалуйста». Он наклонился, поцеловал ей руку и мягко положил ее на кровать. «Отдыхай». И Морган провалилась в сон. Когда она снова открыла глаза, сквозь жалюзи в спальню прорывался яркий утренний свет. Она хотела приложить руку к глазам, но ее прочертила острая боль. Ох! Она села на кровати, на ней были вчерашние брюки, а вот испачканную кровью блузку с нее сняли, заменив на мягкую фланелевую рубашку. Ноги были босыми, но она была укрыта одеялом. Она откинулась на подушке, устроившись повыше. Во рту все пересохло, как в пустыне. «Привет. Как вы себя чувствуете?» В дверях стояла Джанна. «Как будто весь вечер пила. Во рту сушняк. Принести воды?» «Да», — тряхнула головой Морган. «И кофе. Ланс оставил вам несколько таблеток от боли, так что, если нужно, постараюсь обойтись какими-нибудь средствами попроще. Как видишь, серьезных вещей я не выдерживаю». Морган села, спустив ноги с кровати. «Только давайте без резких движений, хорошо?» — предостерегла Джанна. «Хорошо». Морган встала на ноги, стены вокруг никуда не поехали, оставшись на месте, и она решилась на поход в туалет. Однако, выйдя из него, поняла, что немного переоценила свои возможности и вернулась в постель. Голова раскалывалась. Джанна принесла воду и кофе. «Господи, я будто с дикого похмелья. Кофе должен помочь». Джанна вручила ей чашку. «Может, он и наркотик, но как еще взбодриться?» Морган взяла чашку, и напиток, полившийся по горлу, был подобен жидкому золоту. «Где девочки?» «В школе», — ответила Джанна. «Сели на автобус полчаса назад». «А Софи?» «Дедушка взял ее гулять с Соней, он не хотел, чтобы она вас разбудила». Кофеин понемногу рассеивал пелену, которой была окутана голова Морган. «Погоди, сегодня же среда. Как же твой диализ?» «С вами все будет в порядке. Я могу вызвать такси, а с вами побудет дедушка». Морган последним глотком осушила чашку. «Ну вот, дозу кофеина получила, так что я в порядке. Серьезно, у меня же просто порез на руке, только и всего». «Ну, вчера вы были не совсем в себе», — замялась в дверях Джанна. «Все, с таблетками покончено. Я в порядке». В качестве доказательства Морган вылезла из постели. Голова гудела, будто ей только что выбили страйк в боулинге, но она изобразила на лице улыбку, и Джанна вышла из спальни. Как только дома никого не останется, Морган немедленно вернется обратно под одеяло. «Мамуля!» — раздался крик Софи, бегущей к ней по коридору. «Софи!» — окликнул ее дедушка. «Помни про мамину руку!» Софи, скользя и скрипя кроссовками по деревянному полу, остановилась. «Все хорошо. Можем обняться». Морган присела на корточки, держа травмированную руку повыше. Софи осторожно обняла ее, чмокнула в щеку и тут же умчалась обратно. Дедушка отвезет меня в школу». Она нацепила свой рюкзачок с котятами и потянула дедушку за руку. «Пойдем, а то я опоздаю». «У тебя точно все нормально?» В глазах дедушки застыла легкая тревога. «Я в полном порядке», — заверил Морган. «Сейчас выпью еще кофе».
«Вернусь через час», — пообещал дедушка.
Джанна взяла Софи за руку, все трое вышли из дома, и Морган услышала звук закрывающегося замка. Дом опустел, и она отправилась обратно в спальню. Спать уже не хотелось, кофе, весело пробежавшись по всему телу, сделал свое дело. Оставив мысль о сне, она добралась до кухни, снова наполнила свою кружку и пошла с ней к кровати. Вчера вечером, стоя с приставленным к горлу ножом, она вдруг осознала, насколько кратка жизнь. Она уже потеряла многих своих близких, но по-настоящему это дошло до нее лишь когда пришлось самой лицом к лицу столкнуться с угрозой своей жизни. 2 последних года она просто потратила впустую. Радость приносили только дети, но это было совершенно неправильно. Она открыла тумбочку и взяла то письмо, прикасаться к которому боялась на протяжении этих 2 лет. На конверте почерком мужа было написано «Морган», и при взгляде на эту надпись слезы покатились у нее по щекам. «Прости», — сказала она фотографии Джона, проведя пальцем по рамке. «Прости, что не смогла прочитать его раньше». Из-за слез листок бумаги, на котором Джон написал свои последние слова перед отъездом в Ирак, расплывался перед глазами. Это письмо он оставил у командира части на тот случай, если ему будет не суждено вернуться домой. Она внезапно поняла, что до сих пор не найти в себе сил прочитать его было настоящим эгоизмом. Письмо было коротким. Джон никогда не тратил слов попусту. Он не был поэтом, он был просто хорошим человеком, всегда говорившим по делу и не кривившим душой. Таким было его прощальное письмо. «Морган, если ты читаешь это письмо, значит, я не вернулся домой. Прости меня. Ты согласилась стать моей женой, и для меня это истинная щедрость. Просто знай, я любил тебя и наших девочек всем сердцем. Даже находясь за 10 000 километров от дома, я точно знаю, что ваши лица будут последним, о чем я подумаю перед смертью. Как бы мало мы ни были вместе, твоя любовь — это бесценный дар, который останется со мной навсегда. Свою жизнь я отдал совсем не за высокие идеалы патриотизма. Я отдал ее за то, чтобы такие люди, как ты, Эйва, Мия и Софи, жили спокойно и свободно. Это было моим долгом. Исполни же свой и ты, почти память обо мне. Наслаждайся своей жизнью. Не трать ни секунды из нее на раздумывание о том, не будет ли твое счастье предательством по отношению ко мне. Живи, смейся, люби, будь открытый. Сделай так, чтобы я тобой гордился. Всегда любящий тебя, Джон». Она вытерла слезы, сложила письмо и убрала его обратно в ящик. Она положит его в сейф, чтобы девочки могли взять его в любой момент, но сама никогда не станет его перечитывать. Взяв фотопортрет мужа с тумбочки, она прошептала: «Ты прав. Я жила словно наполовину. Это нечестно по отношению к девочкам, и это нечестно по отношению ко мне. Спасибо тебе, что открыл мне глаза». Потом она встала, пошла в детскую и поставила фотографию на комод. Она никогда не забудет ни о нем, ни об их любви, но пришло время отпустить его. Пришло время жить.